но есть места, прямо соприкасающиеся с силами и природой. Это производство, точнее твое собственное предприятие. То, что обеспечивает твое выживание. Природу такое дерьмо, как вина или невиновность, не интересует. Она признает только силу жизни. Тут нужно делать дело или сражаться. К сожалению, заметно это становится только в собственном деле. Когда молодой работник приходит на чужое, да еще и большое предприятие, ему кажется, что все по-прежнему, что все, как в мире людей. И он может бездельничать, а если его выгоняют, он идет в суд и восстанавливается или высуживает себе оплату в соответствии с договором. Он пытается не зарабатывать деньги, а доказывать, что не виноват. Но вот ты попадаешь в собственное предприятие. И все меняется. Теперь никого не интересует, что ты не виноват. Ты можешь прежде не быть виноватым, но денег в фирме нет. И от того, что ты честно делал свое дело, как договорились, зарплата у тебя не прибавится, и твой собственный ребенок накормлен не будет. Нужно было не только следить за виной, но и думать. А думать? Это и есть вести битву разума за выживание на земле. Я вспоминаю, как делал один из своих первых кооперативов с несколькими близкими мне людьми. Как только я стал начальником, а кто-то всегда должен им стать, чтобы дело шло, один мой приятель тут же скинулся в ребенка. Он так шел по всей жизни, отказываясь быть хозяином, начальником, взрослым. Это казалось очень удобным. Ты ребенок, с тебя взятки малые, умей только быть ни в чем не виноватым. И вот в кооперативе, который из-за его подписью взял огромную по тем временам суду, он продолжал вести себя как на государственном предприятии. Я начал требовать взрослой работы, а потом граница и свирепить. Он, как полагается молодому, тут же из любви перескочил в ненависть. Не было больше ни одного дела, за которое я не измордовал бы его, он работал не на себя, лишь выполнял приказы. При этом всем окружающим было показано, какой я плохой, и как он не виноват. В доме завелся вредитель. И довольно скоро я бил его уже смертным боем. Выгоднее было потерять его, чем позволить ему привозить средства во вред делу. Облик малолетнего милого дурачка. Это оружие потрясающей силы, непробиваемая броня. В нем так же надежно на государственном предприятии, как в патентованном сейфе. И так же страшно в частном, как в сейфе на дне реки. Конечно, кончилось это тем, что он пришел и заявил об уходе. Я принял его уход. Тогда он сказал, что хотел бы получить свою долю ПСТАПНКАПМ, и честно признаюсь, я пожалел его, просто сказал, что основные средства не выдаются и отпустил с небольшим пособием. Но я мог бы и повести себя так, как полагается безжалостной и равнодушной природе. То есть вынуть ему его долю. Это было еще до начала инфляции. Станков у нас было на 3-5 тысяч рублей, а долгу на 120 тысяч на троих. Молодой видит свою часть и совершенно не хочет видеть сторону остальных, потому что не может поверить, что они могут позволить себе быть жестокими к нему. Это еще одна ложь родителей. Они много угрожают стать такими, каков мир, но все время обманывают. И когда мир показывает себя настоящим, это такая неожиданность, что дети вправе обижаться на родителей, которые не подготовили их к настоящей жизни. При этом, когда я говорю, что таково наше мышление, я, говоря современно, имею в виду саму операционную среду, в которой работает наш ум. Это значит, что вопрос не в крупных предательствах, которые мы вынашиваем. Вопрос в том, что любая мелочь, любое движение совершается нами не ради дела, а ради того, чтобы быть невиноватым. Пример. Я даю своему секретарю задание написать в самокате образ своего отдела. Самокат. Это такой прием, который использовали мазыки для очищения сознания. Ты просто перестаешь сдерживаться и говоришь то, что само выскакивает на язык. Вначале это очень глупо и уязвимо. Но постепенно, добавляя к этому другие приемы, ты вычищаешь сознание от кучи чужеродного ссора. От мазохи, как говорил мой первый учитель Степаныч, и оказываешься способным делать многие дела в самокате лучше, чем если бы шел по образцам. Мой секретарь говорит, что не может писать. Не идет у нее это дело. Как только берется за бумагу, так никаких мыслей нет. И думает она только о том, что нет никаких мыслей. Я отвечаю ей: так вот так само как и работает. Нужно писать то, что думаешь, раз есть мысль, что-то я не могу писать, ее и надо записать первой. Если есть мысль, что нет никаких мыслей, пиши ее. Поняла? Запиши, а как запишешь, позовешь меня. И мы продолжим. Какое-то время она пишет. И пауза затягивается. Мне начинает казаться, что она уже закончила. И я ее спрашиваю, что же ты меня зовешь? Так я только что закончила, как раз когда ты спрашивал. Отвечает она и на этом удовлетворенно замолкает. Я молчу. И она молчит. Все как будто очевидно. Я задал вопрос, почему она не зовет меня, продолжая дело. Она объяснила, что не звала меня, потому что еще не закончила, а теперь она закончила. И тем самым дает понять, что готова приступить к делу. В общем, она ни в чем не виновата, а дело не идет. Просто потому, что предпочла ответить на вопрос, почему не зовет, вместо того, чтобы продолжить дело. И то, что она не виновата, не прибавляет ей ни копейки, потому что до этого я ей объявил, что она уволена до тех пор, пока не создаст этот образ своего дела. Вот это и есть типичнейший пример гнилости самой операционной среды нашего мышления. Оно все соткано из полунамиков и бесконечных, теряющихся связей с какими-то незаключенными нами договорами культуры. И при этом оно еще и постоянно изыскивает для нас возможность уклониться от нежеланных дел с помощью обид. Обычный человек на месте моей секретарши предпочел бы изобразить дурака, который как бы не замечает, что не делает дела, и обвинить начальника в самодурстве. Даже голод кажется не такой уж страшной ценой за право обидеться. Так поступает большинство молодых. Обидчивость — это особый разговор. Что же делать? Выбор, конечно. Нужно сделать выбор, работать или не работать вообще. Вот за этим я и заставляю молодых работников, заявивших, что хотят научиться работать, написать образ своего дела или рабочего места. В этом образе моего дела надо сначала написать то, что хочется, а потом сделать поправку на разумность, то есть написать образ такого дела, который будет жить и кормить тебя в условиях настоящего мира, а не в сулапнике. Конечно, первым выскакивает «не хочу работать вообще». И это надо учитывать, потому что обычно преодолеть это можно только старательностью. А это значит напряжением. Напряженность все равно однажды взорвется и заставит тебя все испортить. Старательность вредна, а старательные работники — это вредители. Поэтому лучший случай, когда ты не стараешься, а естественно делаешь свое дело, как будто воплощая этим часть себя. Как это у тебя получается в играх? Или в быту. Ты же не стараешься открывать кран, когда наливаешь воду в ванну, ты его просто открываешь. Точно так же ты не стараешься, когда затыкаешь ванну пробкой. Ты просто затыкаешь ее. Таковы условия нашей жизни. И точно так же ты не должен стараться работать, чтобы зарабатывать свои деньги. Это данность нашего мира. Исходные условия задачи. Хочешь выжить, зарабатывай себе на жизнь. Не старайся, а просто зарабатывай. Но прежде все-таки выбор. Раз ты не хочешь работать вообще, то и поставь перед собой этот вопрос, так работать или не работать все-таки. Все остальное я пишу лишь для тех, кто говорит себе, вздохнув, конечно, работать придется. Тогда можно задаться и следующим вопросом, а раз работать, то как? Вот это и надо записать в образ своего дела, конечно, как можно легче, как можно интереснее, как можно богаче. Иначе говоря, как хочется. Могу, правда. Из своего опыта сказать, что если начинаешь понемножку воплощать этот образ, работать только так, как хочется и наставляет радость, то однажды радостно замечаешь, что ВООБЩЕ перестал не работать. Так что это ловушка. Но чтобы в нее попасть, надо еще очень и очень постараться. Если ты избираешь работать и работать так, как хочу я, то это неизбежно приведет к вопросу, а как этого достичь? И ты начинаешь расписывать шаги достижения этой цели или листвицу твоей победы. Лучший случай, когда ты можешь победить один. Но это почти невозможно. Поэтому пиши сразу о том, как полезно для твоего дела предприятие, на которое ты пришел. Оно – твой конь, который повезет к победе. Значит, пиши о том, как о нем заботиться. Оно тебе нужно.